часть 14.
Налетавшись и наудивлявшись антигравитационному приводу челнока, Мартен вернулся к своим новым товарищам. Те уже с нетерпением поджидали астронавта. «Ну ты крут!» – похлопал его по плечу Салих. «Мы вот только на марсоходах тут рассекали. Что-то не стоит у нас к этим полетам». «Да ладно, у всех свои особенности», – немного смутился юноша. «Пойдем, покажу ему транспутатор», – вмешался Иннокентий. «Забавная штуковина». «Прикинь», – обрадовался Салих. «За 2000 лет они открыли не только секрет антигравитации, но и научились дистанционно управлять событиями на Земле. Причем просто медитируя. Трансмутатор – нечто вроде усилителя. Именно так они и восстановили климат, растопили ледники дистанционно». Это звучало уже совсем невероятно, но Мартену стало плевать. Каким бы бредом подсознания, угасающего после катастрофы, жизнь на Марсе не выглядела, после полета на челноке любому и такое показалось бы реальным. От управляемой левитации до межпланетной телепатии рукой подать. «А может, он способен и на прошлое повлиять?» – вдруг осенило Мартена. Глаза француза заблестели, шаги ускорились. Салих посмотрел на него с тревогой. «Понимаешь, – заволновался парень, – эта безумная Клинтон, когда ее переизбрали, совсем свихнулась от психостимуляторов и свернула все финансирование дальнего космоса. Оставила лишь спутниковые программы. Экология, погода, температурные режимы, таяние ледников. Если бы не это, Маск бы не отправил Орион на Марс настолько неподготовленным». Француз стер со лба пот, выступивший от возбуждения, и продолжал. «Лучше бы уж Трамп. Он, конечно, тоже не в себе, но с финансированием науки в его программе все было получше. Черт с этой Обама-карой, которую Хиллари довела до абсурда. Да и Россия с Аль-Каидой уже синонимы». «Вот хрень», – недовольно промямлил Салих. «Давненько не слышал такого. Из неравнодушного монолога француза он ничего не понял. Фамилия Клинтон выглядела знакомо, но кто такие Трамп и Маск, русский вспомнить не смог». «Да ты не дрейфь, это как два пальца об асфальт», – вступился за Мартена Иннокентий. «Тут только одно имеет значение – то, о чем и как ты думаешь». «Ага», – по инерции кивнул Салих. «Помню, в НАСА был у нас такой корейский старец, Чиун его звали. Он космонавтов тренировал сосредотачиваться на задачах. Да и в детстве я видел в Азии пенсионеров, сидящих сутками напролет в одной позе. И что, разве так можно изменить мир?» «Да нет, ты не понял», – расхохотался Иннокентий. «Это только кажется, что меняешься сам. На самом деле нет ничего во Вселенной постояннее, чем твое «я». А вот мир как раз словно глина. Стоит только правильно сосредоточиться. Недельку так посидишь, и все вокруг уже совсем по-другому». «Хорошо бы попробовать», – окончательно утвердился в своем намерении Мартен. Они вошли внутрь очередной пещеры и остановились перед огромным каменным монументом, испещренным множеством каких-то приборов со стрелками, мерцающими лампами и светящимися кристаллами, словно проросшими изнутри. На небольшом расстоянии от главного обелиска высились и другие, поменьше. На каждом из них было что-то написано, но слова сильно выцвели от времени, да и буквы больше напоминали цифры. «Ну вот, давай», – все еще неуверенно произнес Салих. «Мы, в общем-то, только за». И Мартен приступил к медитации. Скрестив ноги, опустив запястья на колени, как когда-то учил его 90-летний кореец, он расположился прямо перед монументом Абу-Саибу Имбо-Ндору, словно царевич Шакьямуни под фикусом. И уже через 5 минут ничто не смогло бы отвлечь юношу от направленного созерцания. Уроки легендарного Чиуна не прошли даром. Через 3 дня Салих, принеся молодому адепту немного воды и пищи, обнаружил, что их непоседливый гость исчез. «Вот тена», – прошептал потрясенный исчезновением Мартена художник. «Прошлое изменилось».